Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рад, что вы сегодня с нами в нашей передаче «Прокладывая путь». Я рад, что Лемор Софер Фетман, психолог и психотерапевт в вопросах воспитания, и рав-доктор Михаил Лайтман присоединились к нам, чтобы вместе мы смогли бы прояснить темы, которые пробуждают мысль в новом направлении, в новом пути, с новым духом. Все, что касается воспитания наших детей. И сегодня мы сосредоточимся на такой особой жемчужине. Это действительно новый дух в воспитании. Это дети обучают детей. Мы отсняли несколько таких отрывков, вопросы-ответы. Мы посмотрим вместе с вами и выясним очень важный момент этой темы. Как детей мы можем сделать из них инструкторов более маленьких детей, и это приведет нас к другому воспитанию. Лемор.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте, Лемор.
В предыдущих передачах вы описывали способность детей обучать других детей. И вы об этом не говорили в деталях, но это мне показалось похожим на разные такие программы, существующие сейчас в системе воспитания, когда берут детей в 6 классе или в 5 классе и дают им помогать немного с уроками, с маленькими детьми или играться с более младшими. На самом деле я видела здесь, что сделали некую передачу, очень особенную, когда более старшие дети развивают обсуждение в группе более младших детей. Это обсуждение инициируют и взрослые дети, и они могут развить какие-то идеи, о которых они думают. А также они говорят с ними о жизни, не просто играются с ними или просто помогают.
Нет, конечно.
Это то, что сегодня существует, но это совершенно другое направление.
Нам придется отыскать правильное отношение к ребенку, разделить его день, когда он находится в группе, в окружении. Я даже не хочу называть это школой, в системе воспитания нашей. Когда часть из него он будет получать знания, все-таки он учится, часть он находится в подходящем ему окружении, и часть... Его он находится в окружении более старших детей.
То есть он все время не находится в одной группе с утра до вечера. Он постоянно меняет окружение.
Может быть, да. Потому что учеба, ему нужно учиться. И мы должны стараться организовать для них как можно больше учебу на природе, музеи, разные такие вещи, предприятия, чтобы не было учебы перед доской в классе.
Чтобы это было динамично.
Да, это треть времени. Треть времени — это их обсуждение. Также с их инструктором, но инструктор такой находится немного в скрытии. Здесь на предыдущих передачах мы видели инструктор такой выделяющийся. Это, конечно, тоже этому есть место. Но вы, наверное, еще не снимали, как дети сами находятся в обсуждении. Мы это покажем. Хорошо. Как они ведут суд, отчет, все, что с ними происходит. Так, короче говоря, такие собрания.
Может быть, их нужно научить, как это делать?
Верно. Там может быть инструктор, но инструктор должен быть на уровне детей. Буквально так. Это большое искусство.
Да.
Но я говорю о желательном.
Может быть, нужно прийти к этому состоянию?
Он должен знать, как изнутри, так вот, как скрытый агент такой, правильно их повернуть, без того, чтобы они почувствовали это, чтобы не узнали. То есть не давать им уходить в направления, которые приведут их в тупик. И еще треть, может быть, меньше, но все-таки 20% времени они должны находиться под воспитанием старших детей, на 2-3 года старше их.
То есть буквально воспитание?
Да, воспитание. и в учебе. То есть эти большие дети, эти старшие дети, если мы говорим старшему ребенку, ты объясни им какой-нибудь урок по физике маленьким детям.
Это многому их обучит.
Да, как заставляет это его выучить этот урок и дать его маленьким, а маленькие смотрят на него, он такой большой, взрослый. И поэтому я думаю, что это должно занимать где-то 20%, 25%. То, что мы воспитываем старших как влиятельных, ответственных, а маленькие, чтобы получали вот такой хороший пример от старшего брата. Все. Нужно лишь подготовить их. Я думаю, что в этом мы увидим, скажем, самую эффективную часть воспитания, и маленькие, и большие.
Почему? Почему это вам кажется настолько важным? Я могу это представить, но почему?
Конечно, старшие захотят быть такими влиятельными.
Да, это придает им важности.
Но пока что дает это им важность, они говорят правильные вещи, как сказано, вот ради себя придешь к ради других. А маленькие, когда они видят старших, они большие в глазах, а воспитатель в глазах — это как машина. Это же известно. А ребенок, который на 2-3 года старше, или это такой авторитет для них во всем, они с закрытыми глазами идут за ними. И поэтому маленькие, которые хотят походить на старшего ребенка, который дает им хороший пример, ну, это большое дело.
Давайте мы посмотрим.
Я хочу показать, например, первый отрывок. Там два ребенка, которым по 12 лет. Они обучают младших детей. Шестиклассники обучают второклассниках. Я потом расскажу, как они к этому готовились. Они готовились так интересно. Я с ними работал, немножко говорил. У них не было времени, они работали сами. Это видно, что они готовились сами, но мне очень понравилось это, как они это делали. Не было у них приспособления, они сами их приготовили. Давайте посмотрим. Тут есть такое мероприятие, которое они делают, и обсуждение его. Вы любите шоколад? Да. У вас есть возможность выиграть шоколад. Кто-то может поднять эту кастрюлю? Кто хочет попытаться? Давай. Кто еще хочет? Йони. Шалом. Вы хотите еще шоколад? Да. Может быть, есть другой путь? Йони. Давайте сделаем это все вместе. Давайте осторожно положим ее. И в конце передачи мы раздадим шоколад. Что мы научились из этого? Мы увидели, что в одиночку невозможно достичь успеха, только вместе. Шалом. Мы почувствовали вначале, что я хочу для себя получить шоколад, и чтобы никто другой не брал шоколад, только чтобы я взял. Как ты почувствовал себя, когда узнал, что все выиграли шоколад? У всех у нас получилось. И тогда все и получат. Что лучше, выиграть всем вместе или выиграть одному? Выиграть вместе со всеми, тогда все получают. А не только твое желание, когда ты наполняешься один.
Такие прекрасные описания, верно?
Это интересно. Очень хороший пример. Особенно этот мальчик. Маленький Шалом.
О том, что сначала он хотел это для себя. Это очень важное определение. Им всего лишь по 8 лет. То есть уже в 7-8 лет ребенок уже может определить, когда я хочу для себя, когда я хочу для других.
Почему я хотел поднять сам, чтобы получить шоколад?
Чтобы только я получил, и никто другой.
А сейчас я понял, что я не могу это сделать сам, и я должен поделиться этим шоколадом с другими. И, может быть, в следующий раз я изначально пойду на то, чтобы сделали это все, даже если я смогу это поднять сам.
Чтобы я сделал сам, и все получили шоколад?
Допустим, я могу поднять сам, и могу получить весь шоколад. Стоит ли это мне делать самому, или стоит делать со всеми?
Вы бы дали ему возможность выбора?
Я думаю, что мы можем привести их к состоянию, когда они поймут, что да, я думаю.
Это интересно. Нет ли в этом ущерба? То есть, может быть, что-то произойдет не так, и... То есть, это заберет у него возможность выбора. Когда он видит более старшего ребенка, он так хочет стать таким же, как он, и просто он становится таким, как он, это забирает у него возможность выбора. Он не чувствует, что он может быть кем-то другим.
Выбор только в этом. Научиться у правильного окружения. У нас нет другого выбора. Они не могут быть в пространстве. Что значит, что я развиваюсь сам? За счет того, что у меня внутри? Так это только мой эгоизм. Побуждение в разных направлениях. Я не знаю, кто я и что я. Это как Маугли в лесу. Что получится из него?
А если мы им дадим правильное окружение?
Мы всегда находимся в окружении развивающимся. А здесь нам дают окружение, которое является хорошим примером.
А если их поместить в плохое окружение, они его и выберут.
Нет выбора. В какое окружение человек входит, таким он выходит. Это как конвейер.
То есть широкие возможности выбора, которые приняты сегодня. И сегодня в воспитании мы ожидаем от ребенка, что мы дадим ему все открыто, и он сможет выбрать.
Ребенок может выбрать?
Да, ему дают очень много возможностей.
Таким его воспитывают?
Это действительно путает их.
Секундочку, я не понимаю, на основании чего?
Думаете, что он сможет выбрать?
Да. Этого я не понимаю. Человек может сделать выбор. Взрослые не могут сделать выбор, не говоря уже о маленьких.
Взрослым тоже берет очень много времени прийти к решению, что они хотят делать в жизни.
Выбрать, какой корфлик в супермаркете. Ребенок должен находиться под властью взрослых. До 20 лет, согласно духовному воспитанию, он находится под властью взрослого, только если взрослый может дать ему правильное окружение для воспитания. Я, как отец, забочусь, в каких рамках мой будет все время. Об этом я забочусь. Это важно. Не более того. Так, я заботился и о своих детях.
Ясно.
И поэтому так мы организуем и этим детям. У меня есть вопрос относительно обсуждения. Как вы думаете, это правильная форма обсуждения или надо улучшать? Это не важно. То, что они обсуждают, то, что они уже варятся в этой кастрюле, это уже хорошо. Разум уже работает в правильном направлении. Соединиться, не соединиться. Стоит шоколад или нет, вместе или нет. Для того, чтобы нам быть вместе, чтобы у нас был шоколад, и я заработаю часть его, либо может преуспеть самому, без них. То есть все эти вопросы... Взрослый даже не думает об этих вещах. Он думает автоматически, согласно своему узкому эгоизму. А здесь это расширяет... Ребенка, он входит в такую хорошую коммуникацию с окружением. Это очень важно. Это внутреннее развитие человека. Это человек в нас. Это общественное создание. Итак, ты вносишь его в правильную связь с окружением. Он будет расти таким образом. Его будут принимать в каждом месте, он сможет устроиться в каждом месте, он будет удобен для всех.
То есть вы говорите, что это общественное создание?
Изначально природа создала нас как социальные элементы. У каждого существа в природе есть своя стая. Я слышал только о пингвинах, что они все время
парами,
да, всю жизнь. А все остальные только сезонные у них такие связи для продолжения рода.
Несколько таких видов животных.
Мы общественные создания. Нам необходима жизнь общества, которая давала бы каждому из нас свою жизнь, свое обеспечение. Я всем и все мне. Сегодня мы вообще в мире не можем без этого. Мы зависим практически от всех.
Но вы также говорите, что есть возможность развить очень раннего возраста способность у ребенка.
Зависимость и уступчивость и проверку отношения со всеми. Если все являются элементами одной машины, и мы не можем в нашей жизни справиться без того, чтобы эта машина работала в гармонии, в своей внутренней, то, конечно, мы тем самым готовим хороших людей на будущее.
То есть способность ребенка устроить свою жизнь в будущем зависит от его возможности находиться в обществе, в котором он живет.
В каждом обществе, потому что в итоге все человечество, им придется принять одну модель, если все мы находимся в интегральной системе.
То есть без этого у него нет будущего?
Нет. Я хотел бы показать небольшой отрывок, 20-30 секунд. Зачем нужно быть вместе? Для чего нужны товарищи? Давайте посмотрим, и потом есть еще дополнительный отрывок, который еще расширяет это. Посмотрим сначала первый отрывок, пожалуйста. У меня вопрос, для чего нам нужны товарищи? Шалом. Ну, например, если нужно что-то, то товарищ тебе может помочь. Если ты вместе, ты не боишься, и все поддерживают тебя, но если ты один, то ты будешь бояться. Это такое естественное понимание. Что значит «не вместе»? Очень интересно на нем наблюдать. У него не может быть другой реальности, не может быть чего-то другого. Он так уже, как будто бы одел на себя эту модель.
Что вместе — это хорошо.
Да. И это хорошо, верно? Нужно дойти к этому. Да, это естественно. Поэтому здесь нет плохого или хорошего. Это просто необходимо. И, во-вторых, он видит естественным образом свой выигрыш, где он может быть уверенным, он ищет общество. Вопрос теперь, какой вид, что он именно ищет? Есть еще? Есть еще отрывок, который я хотел бы, чтобы мы посмотрели. Мы договорились с одним из инструкторов, чтобы они убедили одного из детей. Для чего нужно объединяться? Чтобы дети убедили его. С другой стороны, есть много детей, которые предпочитают быть одними. Как бы вы объяснили такому ребенку, что стоит быть вместе? Что только вместе можно добиться успеха, не одному. Допустим, я такой мальчик, и я люблю быть один. Убеди меня. Можно повлиять на него, но убеди меня. Ну смотри. Там есть ребята, которые играют вместе. Если ты будешь продолжать играть сам, ты увидишь, что ты получишь меньше наслаждения. Я один играю хорошо, а с товарищами я ругаюсь. Пойди посмотри, как они играют вместе. Ты почувствуешь то, что они чувствуют, и тогда ты увидишь, что это в 1000 раз лучше. Это здорово быть вместе. Когда ты даешь другим, например, ты очень любишь, скажем, шоколад, и ты даешь его. Ну и что ты выигрываешь от этого? Ты даешь свой шоколад другим. Ты выигрываешь. Просто это здорово. А чего хорошего здесь? У меня шоколад. Я даю другому. У меня остается меньше шоколада. Это невозможно объяснить словами. Это ощущение, верно? Я хочу сказать, что он обретает своих товарищей, это лучше, чем шоколад. Хороший пример. Стоит ли детей доводить до такого выяснения, немножко так их загонять в угол? Я все время сомневался, не сломает ли это ребенка. Конечно, насколько можно больше должны быть открыты такие разговоры. И давать им также увидеть себя потом. Когда ты снимаешь их, стоит, чтобы они посмотрели на себя. А потом продолжали бы, чтобы могли исправить себя. Когда человек видит себя со стороны, он уже судит о себе и о других. И дай им продолжить потом. И снова сними, и снова покажи им. И так несколько раз. Пока таким образом, этап за этапом, каждый раз они будут подниматься в уровне выяснения. И они дойдут до такого уровня, ты просто себе даже не представляешь, что это может быть. Вот так вот, нужно объяснять им что-то или нет? Нет, просто дай им смотреть, пусть развиваются, просто чтобы не забывали, потому что они забывают иногда, с чего начали. Просто пробуждать в них это начало.
На самом деле выяснения происходят и между младшими детьми, и у старших детей в голове происходят эти, потому что они тоже проходят это обсуждение в себе, как бы.
Конечно. Они готовились, они сидели с маленькими детьми, готовили их. Я думаю, что они сказали им, чтобы им не удалось поднять эту кастрюлю.
Но это выглядит, как будто бы тот третий ребенок подходит и говорит: «Я смогу поднять».
Видно.
Каждый из них должен был попытаться поднять эту кастрюлю. Каждый должен ощутить это. Это действительно эмоциональное воспитание.
Только чувствительное воспитание.
Говорят о
должно
чувствах.
Быть.
Как я буду себя ощущать, только как чувства. Я почувствую иначе. Это не принято. Кроме некоторых разговоров с родителями, это прекрасно, что можно поговорить
почему?
Так с детьми.
Почему? Если это не проходит через чувства каждого человека, то это не воспитание, это не остается во мне.
Да. Если я не прохожу это сам, это не остается. Это остается как на уровне знаний.
Я должен впечатлиться, что осталась об этом память, пишем опыт, это впечатление. Исходя из этого, я действую дальше.
Я слышала, что вы говорили о разнице между знанием и открытием. Какая разница между открыть это самому, пройти это, и знанием, что я просто знаю это в голове?
Смотрите, мы говорили об этом. Нет просто так знания в голове. Мы говорили о том, как изучать физику, математику, все эти предметы. Их тоже нужно проводить через обсуждение и через внутреннее такое воодушевление.
Несмотря на то, что это абстрактно.
Это не абстрактно, в этом-то и проблема. Почему же это абстрактно? Мы находимся здесь, мы наблюдаем такие явления в природе. А если я беру какую-то кислоту и соединяю там с чем-то, или поднимаю там 2 килограмма воздух, там, или с газами что-то делаю. Все можно привести в чувство. И тогда это записывается в человеке, и он воспринимает всю форму во всех ее проявлениях. Неживой, растительный, животный уровень, разные эти явления. Или в оптике, или в механике, биология, зоология, растения, там, ботаника. Он получает чувственное впечатление. Он должен почувствовать, как это происходит внутри. И когда он входит в это делает его человеком внутри его мира.
Это создает связь между ним и миром, некое иное понимание?
Да, он понимает, что все эти законы, он их принимает, он их чувствует, это проходит по нему.
И он будет менее разрушать мир после этого.
И это тоже, но и кроме этого, у меня нет достаточно слов. Он получит просто единую форму всей природы, что мир, он единый. И не делится на физику, химию, биологию, зоологию. Просто мы делим его так, но в сущности это цельная картина. А мы режем его на такие пласты, потому что нам так удобнее. Мы не можем быть такими универсальными учеными.
Воспринять все сразу.
Да. Но это приводит его снова к интегральному взгляду. А что касается первого этапа воспитания, когда ты объясняешь что-то ребенку, и он возвращается к этим лозунгам, он пока еще не переживает. Он просто, ему сказали, вместе хорошо, он говорит, вместе хорошо. Так начинай делать упражнения, и тогда ты из своего предложения, которое может быть пустое, проведи его через разные такие впечатления, чтобы в конце урока он увидел, что ты дал ему особый закон, который находится в природе. И это закон. Закон в обществе, закон в природе. Во всем, что если соединение частей вместе, один плюс один, и еще, у тебя получается большое такое число. И вопрос обычно возникает, что ты воспитываешь ребенка в какой-то оболочке, ты чувствуешь, что вместе хорошо, что природа такая, он потом выходит на улицу, а там джунгли. Как он связывает это все? Никогда ему не будет причинен ущерб. Это неверно. Мы думаем, что человек, который понимает, как природа ведет себя, и как он должен вести себя правильно с природой, с окружением, что он будет каким-то несчастным от этого, что все будут использовать его. Это неверно.
Но если он учится уступать, и снаружи он будет уступать, и никто иной не будет ему уступать.
Нет, никто не будет просто так уступать. Мы говорим о трех линиях. Мы уже подходим к концу программы. Может, поговорим в следующей программе, что такое именно три линии. Это должно быть уравновешено. Правая и левая, хасадим и гвурот. Широкое сердце, широкая рука вместе с ограничениями. Как мы видим в природе, всегда есть две вожжи. И человек, который берет это на себя, он видит также это и в обществе. Он и входит с обществом в равновесие. В равновесии необходимо, чтобы было две силы. С одной силы ты не можешь никогда достичь равновесия ни в чем. И мы видим, что в природе есть две силы. Сила получения, отдачи, плюс, минус, тепло, холод, давление, недостаток воздуха. То есть всегда есть два. Мы должны научить человека быть в этих двух силах в равновесии и из них относиться к обществу. Если он так будет относиться, никто не может причинить ему ущерб. Общество всегда будет ощущать его как положительный элемент. Что такое вторая линия, вот это уступки? Можете ли вы сказать, с одной стороны, я должен уступать, с другой стороны, что? При условиях, что я вхожу в то же самое понимание с другим. Когда он понимает меня, да, тогда, может быть, мне не стоит уступать. Может быть, я должен оказать давление, и тяжелое давление мы видим. Вплоть до войны. Вплоть до войн. И это тоже называется некая уступка. То есть я отказываюсь от своего хорошего отношения для того, чтобы справиться в равновесии с тем, что находится передо мной. Ну, это тема. Ее стоит рассмотреть. Как мы говорим, это материал для размышления. Обычно я подытоживаю передачу. На этот раз я хочу дать детям подытожить. Пожалуйста, последний клип. Сейчас каждый скажет одно предложение и подытожит. Только вместе добиваемся успеха. Если ты вместе, то ты чувствуешь, что это здорово. Если ты вместе, то у тебя больше радости.